Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю студію Вольга Міцкевич. Сьогодні у програмі Сергій Коваленко голодовку спинив, але допомоги від лікарів не отримав.
Психіатричне відділення, там психіатрична експертиза проводиться. Лічення як такого там нема.
Лукашенко милує, але судимость не здимає.
Ні, так судимость вона заховується. І зараз я знаходжусь на профілактичному ліку. До 2015 року, то бок, ну, до року, коли скінчалося, ну, коли скінчався мій термін.
У борисовських крамах більш нема за що біться, соціальне молоко скончилося.
Раніше білися так, раніше білися, тому що його мало було.
Не глядячи на протести, жихаров столичний мікрорайон Уручча 2 ущільняється.
Йдуть як накатом, як асфальт катаються, от машини такі є. Так вони насельництво нашого мікрорайону укатують у асфальт і у бетон.
Гэта программа «Кардиограмма». З вами Вольга Міцкевич. Переходим до блоку правоабарончых новин и распачынаем самой гучной справы апошніх дзён – вызваленне политвязняў. Вечером 14 красавіка вызвали экс-кандидата на президента Андрея Саннікава. На наступны дзень вызвали і яго паплечніка Дмитра Бандаренку. Политвязні пасля вызвалення далі прэс-конференцію. Правда, на пытанні журналістаў адказвалі даволі сціпла. Экс-кандидату президента настойвае, чтоб напісаў не прашэнне, а памілаванне на имя Александра Лукашенко, а ходатайство.
Я написал, называется, не прошение, а ходатайство о помиловании. Да, действительно, я написал о том, что я прошу меня помиловать, проявить гуманность и в содеянном раскаиваюсь. Вот это факт. Сделал я это осознанно и комментировать больше не буду.
Заявил Андрей Санников. Журналисты еще несколько разов спробовали запытаться про околичности написания прошения. Одинное, что додал вызволенный политвязень, что у колонии на его оказывался тиск.
Единственное, что могу сказать, что вины я не признавал, хотя было давление, чтобы я подписал признание вины.
Про тиски, які оказывался под час дняволення, рассказал и Дмитр Бондаренко. З ім ён змагаўся радикально, погрожал скончить життё самогубством.
И я просто одразу сказал, что есть межа, які я переходить не буду, и я покончу собой, вы повинны это ведать. Они кажут, мы вас выратуем. Я говорю, не выратуйте.
Нежаданне адказваць на пытанні, звязаныя з падачай хаданіцтва пра памілаванне, абодва былыя палітвязні звязваюць з тым, што яны лічаць сябе закладнікамі Лукашэнкі. Літаральна за паўгадзіны да прэс-канферэнцыі Андрэй Саннікаў даведаўся, што судзімасць з яго знімуць праз 8 гадоў.
Праграма «Кардыяграма».
За кратами по-ранейшему застаются 13 политзняволеных, сярод их и Сергей Коваленко, які после долготерминовой голодовки все ж таки я ее спынил. Про то, что политвязень пошел самостойно выходить из голодовки, поведомил ягоный батька Александр, який имел першую сустрэшу с сыном у психиатричном шпитале в Новинках. По словах батьки, политвязень пошел пить соки и есть и сам. Ему уже не ставят ни зонт, ни кропельницу. Споткание с Сергеем Коваленко мела и его жонка Алена, якая расповела его рада, что у новинках политвязня не ликуют.
Все. Я вельми рада, конечно, что он начал есть, але что меня засмучивает, это то, что там, конечно, его не лечат, там просто взаимно зирают, это психиатричное отделение, там психиатричная экспертиза проводится. Лечения к такового там нема.
Нагадаю, что Сергея Коваленко судили на 2 года и 1 месяц за порушение умовы отбытия хатней химии. По передний присуд ее натримал за вывешенный бел-червоно-белый стяг на новогодной елце у Витебску. После арышту с 19 снежня Коваленко с перопынками тримал голодовку на знак протесту. Лекары постановили отправить политвязня на психиатричную экспертизу.
Кардиограмма.
Одразу после песни вернемся до огляду правоабарончых новин, где поразмаўляем про стан інших палітзняволеных и доведаемся, ці Брюссель некад реагуе на вызваленне политиков Андрея Санникова и Дмитра Бондаренки, высветлим так само, на что различвае официйный Минск после вызваленне палітзняволеных. Гэта программа «Кардиограмма» на Еврорадио. С вами Вольга Міцкевич. И протягиваем сачыць за падзеямі вакол палізняволеных. Подтвердилось, что новый сусед по камеры былого кандидата на президента Николая Статкевича был спецназовец. Про гэта политвязень написал своему батьку у листе. Поводле Статкевича сукамерник спокойный и адекватный. Нагадаем, 16 красавіка информационно-осветницкая установа «Платформа» поведомила, что у камеры до Миколы Статкевича, який знаходится в Могилевской турме номер 4, знамо Ставропольской колонии номер 10 перевели Андрея Васильева, былого наместника командира элитной войсковой частки внутренних войск 3214. Этот человек у 2002 году был осужден на 21 год позбавления воли за забойство девчины. У одной из серий фильма «Хрустный батька», яким транслявался по телеканале НТВ, Андрей Васильев згадывался як непосредный удельник так званого эскадрону смерти, дотышного до выкрадания и забойства лидеров оппозиции Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского. Сам Андрей Васильев у эфира АНТ обвернул свое дочинение до эскадрону смерти. Жонка политвязня Миколы Статкевича Марина Адамович лишит, что коли до мужа саптрауды перевели Васильева, то это не выпадково.
Единое, в чем я абсолютно уверена, что такие соседства, такие, скажем так, замены соседей не бывают выпадковыми, и тут вероятность выпадковости, ну, абсолютно нулевая. Ну, а что касается причины, то я, конечно, могу только выказывать свои гипотезы, свои версии. Безусловно, я думаю, что одна из их мае право на житие, то есть, что, возможно, его хочет напужать. Возможно, это некая спроба психологичного, если навык не приведет, господи, физичного утиску, смотри, вытеснить это прошение.
Это не первый выпадок проблемы с укамерником. Так Миколай Статкевич 2 месяца провел у камеры с хворым на сухоты. После чего Статкевичу сделали флюорографию легких 3 раза. 1 раз у Шкловской колонии, 2 в Могилевской тюрьме. Вядомо, что проблемы со здоровьем мае и инши полезняволены. Былый бизнесовец Миколай Алтухович, який отбывая покарание у Гродненской тюрьме.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Генпрокуратура патлумачила правы вязня у белорусских турмов. Яны у приватности мают право поведомлять своякам и адвокатам про стан своего здоровья и умовы утримания. Такий отказ генпрокуратуры дала на запад белорусского Хельсинского комитета. Подставой для звороту правооборонцев стала информация про то, что Андрею Санникову, який утримливался у колонии Витьба-3, забороняли подчас подкания поведомлять про умовы утримания и про стан здоровья. У отказе департамента выконания покарания у Министерства внутренних справ за подписом часхового выконавцы обовязков начальника Сергея Проценки сказано. Осудженные мают махчимость самостойно поведомить кому-нибудь про стан своего здоровья ці умову утримания. У выпадку порушения их правов яны мают право и махчимость звернуться заявой альбо скаргой у вышейшую инстанцию.
Программа «Кардиограмма».
Одразу после вызволения Андрея Санникова из Дмитра Бондаренки 17 красовика керовник администрации президента Владимир Макей провел пресс-конференцию, подчас якой жорстко раскритиковал Европейский Союз и заявил, что ніякой реабилитации полезняволенных по тискам Заходу не отбудется.
Евросоюз в свое время сам отозвал своих послов. Сегодня реальность такова, что не мы просим, а Евросоюз просит нас разрешить послам вернуться в Беларусь. И не только просит, а требует и даже угрожает новыми санкциями. Наша позиция по этому поводу известна. Мы не являемся ни в коей мере сторонниками эскалации напряженности. Наоборот, мы заявили о том, что готовы к диалогу с Евросоюзом на всех уровнях. Но что касается возврата послов, то мы считаем, что они должны вернуться тогда, когда для этого созреют соответствующие условия. А именно, когда в Евросоюзе осознают ошибочность политики шантажа, диктата, санкций в отношении Беларуси и придут к пониманию необходимости диалога с Беларусью.
Нагадаю, что европейские политики повитали вызволение Андрея Санникова из Дмитра Бондаренки, але закликают белорусский режим до вызволения усіх полезняволенных. Так старшиня парламентской ассамблеи ОБСЕ Петрос Евтимио отзначил, что в Европе все еще занепокоено, что судовые процессы и присуды над белорусскими оппозиционерами были несправедливыми. Евтимио закликал вызволить усіх остатних политвязнев у тым лику экс-кандидату президента Миколая Статкевича и правооборонца Олеся Беляцкого. По его словам, вызволением повинно быть без усиляких умовов.
Кардиограмма.
Гэта программа «Кардиограмма». С вами Вольга Мискевич. Протягиваем тему полезняволенных. Гандлюючыся с Заходом, Лукашенко помиловал некоторых удельников подей после президентских выборов 19 снежня 2010 года. Однако мы подсекавилися юридичным станом помилованных. Высветлилось, что помилование не ликвидует судимость. Чаму протяг у Олеси Пелецкого.
Намеснік кіраўнічкі цэнтру баркама Мікалай Лазавік не ведае дакладна, ці змогуць памілаваныя экс-палітвязні ўдзельнічаць у выбарах.
Не магу сразу так ответіць. Это нужно посмотреть, памілаванне снімаюць судзімасць или нет. Если судимость не снимается, то по закону кандидатом человек, имеющий судимость, не может быть. Если и судимость снята, то, естественно, может участвовать.
Не ведая о погашении судимости у помилованных керовником краины и пресс-секретар Лукашенко Павел Легкий. А вот у департаменте выконания покарания нам тлумачат, что помилование до погашения судимости не имеет дочинения. Это разные процедуры. То бок ниякой реабилитации решение керовника краины вызволить политвязня у стурмы им не дае.
Судимость снимается или гасится по срокам, предусмотренным уголовно-исполнительным кодексом, точнее уголовным кодексом. И там в зависимости от тяжести преступления и срока отбывания наказания снимается и гасится судимость. Поэтому это не зависит от помилования.
Былы политвязень Олесь Киркевич, який так само был помилован Лукашенком после подачи прошения, рассказал Еврораду об своем юридичном стане.
Нет, так судимость она заховывается, и зараз я нахожусь на профилактичном улику. До 2015 года, то бок, ну, до года, коли скончалось, ну, коли скончался мой термин. Ну, это значит, что раз на месяц прикладно, там, для меня приходит, там, милициант участковый и распытывается, там, что, як, там, может, там, поглядеть, там, жилевую мову, там, такую, всякую ерунду. И это значит, что у выпадку полной колькости порушений я могу перевести решением суда на... як это называется, превентивный нагляд.
Такий нагляд недавно рашэннем суда был усталяваны у дачыненні до іншага экс-палітвязня Павла Виноградова. Зараз он повинен быть дома от 10 вечера до 7 раніцы и просить дозволу у милиции на выезд за межи Минска. Таким чином, у парламентских выборах никто с помилованных политвязня удельничать у якости кандидатов не будет. А вот за межи краины с непогаженной судимостью ездить можно. Олесь Пілецкі, служба информации, Еврорадио.
Праваабаронцы патрабуюць перагляду ўсіх справаў за плошчу. Міжнародная місія па назіранні за сітуацыямі з правамі чалавека ў Беларусі выступіла з заявай з нагоды вызвалення Саннікава. Місія вітае доўгачаканае вызваленне былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава і адзначае, што гэта вымушаны крок беларускіх уладаў стаў вынікам скаардынаванага міжнароднага ціску, і таму гэтае вызваленне не варта разглядаць як паставу для яго паслаблення. Місія працягвае лічыць усе прысуды, вынесеныя па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня 2010 года палітычна матываванымі. Наперадзе нас чакае размова пра тое, што чарговаму палітвязню Алесю Беляцкаму прыйдзецца заплаціць чарговую грашовую кару. Вертаемся ў студыю праваабарончай праграмы «Кардыяграма» пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. Суд Першамайскага района Менска па грамадзянскаму іску падатковай інспекцыі спаганяе з праваабаронца Алеся Беляцкага, які зараз адбывае пакаранне ў 4,5 гады больш за 140 мільёнаў пені за несвоечасовую плату сумы запазычанасці, пры тым, што сплочаная праваабаронцам у студзені сума паводле прысуду ўжо была праіндэксавана з улікам інфляцыі. Пасля чаго павялічылася больш як удвая і склала суму больш за 700 мільёнаў рублёў. Што ж адбываецца? Зараз паспрабуем разабрацца з праваабаронцай Настай Лойкай. Наста, добры дзень.
Праграма пра тое, як быць чалавекам.
З намі на сувязі праваабаронца Наста Лойка. Наста, добры дзень.
Добрый.
А подсумажьте, калі ласка, что отбывается? Як так склалося, что штраф, кара грошовая была выплачена, але зараз з'являється некая грошовая запазычанасць у Алесі Беляцька?
Ну, справа в том, что в самом початку не вышло складно в самом присуде, было регулировано то, что повинно выплачивать. Это было там было прописано сумма вытягивания шкоды, якая цалком была выплачена, а не то, что існуе еще некая пеня, официально никто до этого момента не поведомлял. И, зрозумела, мало того, что они эту пеню не вычислили, они еще вычислили проиндексовать, чем нарушили саму процедуру и сам сенс пени. Там, что пеня накладывается, как штрафная санкция УПО, то это не является само по себе там, некая запозычанасць перед державой, а это выключно штрафная санкция. Это то же самое, когда некие старые штрафы на данный момент переиндексовать по новой базовой величине. Это является абсолютным абсурдом. Ну, видать, таким чином белорусский власть решили поменять свой бюджет именно за кошт правооборонного центра «Весна» и людям, которые помогали в этой ситуации.
А те правооборонный центр «Весна», те поплечники Алеся Беляцкого плануют заплатить черговую грошовую кару, те будет некое обскарживание?
Нет, безумовно, мы будем допустим сопротивляться к этому несправедливому решению и будем скажете всеми возможными способами. Ну, коли в вынику суд все уже останется при своем меркованні, безумовно, вынуждены будем сплотить, как полепшить хоть неким чином становище там за кратами. Але на данный момент, безумовно, одразу мы этого робить не собираемся. Это буквально важно, зараз видите абсурдность всех этих ситуаций, это спрывать чуть некими минимальными правовыми механизмами, повернуть некую справедливость.
А насколько існуе верагоднасць, что праз некоторый час суд Першамайскага району не пачне мець новые гратушовые претензии да спадара Беляцкага?
Ну, зараз, поколькі ёсць рашэнне суду, гэта цалкам пераходзіць у сферу выканання гэтага судовага рашэння, то бок новае судовае рашэнне можа быць толькі, напрыклад, я паўнамоцна ўхіляецца таго, каб гэта сплаціць. То бок гэта рашэнне яшчэ нават хоча вступіла ў сілу. І пакуль там не пройдуць усе абскарджанні, то бок там касацыйная інстанцыя разгледзіць, тады ўжо якби это будзе абавязак, які вымушаны будзе ўчыніць. Але выплацілі гэта грашовыя сродкі. А пакуль што будзем спадзявацца, што на такой ступені ўжо не будуць гэта абсурдаваць, даводзіць да зусім скрайнасцяў, і калі можна пільню кожны дзень пераводзіць у такія памеры, то гэта немагчыма і абсурдна будзе выглядаць. Так я ўсё ж спадзяюся, што хто нейкае мінімальнае разуменне таго, што яны іх прысутнічае і што яны будуць карыстацца такой вось негатыўнай сітуацыі, якая склалася.
Наста, а як вы лічыце, з чым можна звязаць вось такі, як бы зараз, пераслед Алесі Беляцка? Все ж таки ён застаецца за кратамі. 4.5 гады бліжэйшы будзе, так? 4 ўжо засталося.
Ну, мы бачылі, што па афіцыйным вінавачанні асноўныя прэтэнзіі да Алесі былі вось нібыта ў спошных падатках. То бок вырашылі пакараць і фізічна пазбаўленшую волі Алеся, ну і таксама фінансава і як мага больш нажыцца на ўсё гэта ситуацію. То бок дастаткова быў хітры падыход. Зразумела, што ўсё роўна большасць людзей міжнародных суспільств у Беларусі разумеюць то, што насамрэч Беляцкі знаходзіцца за кратамі, і толькі з боку дзяржавы такі нейкія захады на поклад яшчэ горш стварыць сітуацыю і абвастрыць яе.
Наста, дзякуем, што патлумачылі нам сітуацыю вакол праваабаронцы Алесі Беляцкага. А пакуль Алесь Беляцкі застаецца за кратамі, з яго спаганяюць грашовую кару чарговую, яго афіцыйна зарэгістравалі кандыдатам на Нобеля. Пра гэта паведаміў старшыня камісіі па замежных справах польскага сейму Анджэй Галіцкі. Заява аб рэгістрацыі Алеся Беляцкага ў кандыдаты была дасланая напрыканцы студзеня. Пад ёй падпісаліся польскія парламентары, а ідэю падтрымалі таксама дэпутаты Савета Еўропы.
Кардыяграма.
Программа «Кардиограмма» протягивается. При микрофоне Ольга Мицкевич, и до меня долучается наш журналист Алесь Яшченко, с яким зараз обмеркуем, чому с белорусских прилавков возникает социальное молоко. Правооборонца с Борисова Олег Мацкевич скардится у комитет державного контроля Минской области и в администрацию мясцового молочного комбината. Нагоды для скаргов стало зникнение с крамов так званого социального молока. Это по меркованию правооборонца парушэння пастановы Саўміна, паводле якога і малако трапіла ў спіс сацыяльна значных тавараў. Тым часам на малочным камбінаце адкрыта заяўляюць, што рабіць сацыяльны малако нерэнтабельна. Падрабязнасці ў Алесі Яшчанкі.
Наш рэпартаж.
У снежні ўрад Беларусі прыняў пастанову, паводле якой пашырыўся спіс сацыяльна значных тавараў. Сярод іншых у спіс сацыяльных прадуктаў увайшло малако. Так, цягам некалькіх месяцаў барысаўскі малочны камбінат умовы пастановы выконваў. Тут рабілі малако тлустасцю 2%, коштам усяго 1500. Цяпер жа малочнікі падлічваюць страты. Пакупнікам застаецца толькі вздыхаць ад высокіх цэн.
Малако 2% па 1600 знікла. Засталося толькі 3,6% тлустасці, амаль па 5000. За літр. І нейкая новая з лактулозы. Яно ўсяго 2%, але каштуе ажно 4350 за літр.
Распавядае барысаўчанка Таісія. На барысаўскім малочным камбінаце факт спынення выпуску так званай сацыяльнай прадукцыі пацвердзілі.
Гэта ўжо сацыяльна значымая убытачная прадукцыя. Канешне, хто убытак сябе будзе зрабіць?
Задаюцца пытаннем у адміністрацыі камбіната. Адсутнасцю таннага малака ў гарадскіх крамах застаўся незадаволены і мясцовы праваабаронца Алег Мацкевіч.
Я аб'яў
побачив на одной из крамов, об тем, что спиняется выпуск этого 2% молока, так званого социального. Ну, причины потлумашены там не были, просто было написано на подставе ника письма.
Кто и куда дослал такий лист, о объяве не поведомлялося. А вось Олег Мацкевич с нагоды отсутности социального молока написал несколько скаргов.
Я отправил два роты директору молочного комбината Борисовского и у комитета державного контроля Минской области. Там написал, что сведомо саботаж отбывается этой постановой, что она игнорируется по просто, не уличиваются интересы малообороненных слоев насильства.
Расповедая Еврорадио Олег Мацкевич. Отказ комитета держконтролю правооборонца отримал усяго праз некалькі дзён.
КДК пришел отказ на электронную почту, что яны перамакировали мой зворот Павел выконтам. Короче, я отфутболили.
А вось молочный комбинат отказывать Мацкевичу не спешается. По словам правооборонца на сайте комбината здравушка.by сярод пералику продукции еще некалькі дзён тому было указано и 2% социальное молоко. После того, как Мацкевич накировал скаргу, сторонка раптом зачинилася на реконструкцию. До речи, молочный комбинат с Борисова не первый, який отмовляется робить социальные товары. Ранее Молодечинский молочный комбинат спынил вытворчасть социальной сметаны. По словах керовника предприемства, страты при ее вырубе досягнули амаль 60%. Олесь Ященко, Еврорадио.
Не развітуемся за лесом. Напереди нас чекают сталые рубрики самообороны. Ты можешь? Гэтым разом обмяркуем, чаму раптом дозволили забаронены ранее пикет и як ідзе ўшчыльненне столичного микрорайона Уручча-2. З вами Вольга Мицкевич. Протягиваем обмярковать правоабарончые нагоды. У сакавіку российские активисты партии «Справедливый свет» подали аж ну 3 заявки на проведение пикетов. Яны хотели притягнуть увагу Минаков до порушения 48-го артикула Конституции Республики Беларусь. Гэты артикул декларует, что громадяне мают право на жилье, а тем, кто мае потребу у социальной обороне, жилье представляется. Держава бесплатно альбо по доступных коштах. Два пикеты гарвы Канкам забаранил под разными формулировками, а третий нечакано дозволил. Протяг истории у нашей постоянной рубрицы «Самооборона».
Брестские активисты белорусской партии «Левых справедливый свет» звернулись в суд со скаргой на деяния чиновников местного гарвыканкама. Тягом опошнего месяца улады им не дозволили сладить два пикета, присвеченные проблеме доступности жилья.
У нас по конституции каждый имеет право на доступное жилье, но в связи с тем, что цены на жилье у нас очень высокие, а кредиты под жилье еще у нас выше. Это жилье становится практически для основной массы людей недоступным.
Расповедая старшиня городской организации партии «Справедливый свет» Людмила Денисенко. По ее словах, на две заявки, которые партия подала у Брестский гарвыканкам, пришли отказы, у яких проведение пикетов не дозволялося. Цікаво, что формулировки в отказах были разными. У першем выпадку чиновников не задовольняло место проведения, у другим яны потребовали организаторов пикета загадзя заключить домовы с коммунальщиками, милицией и медиками. Третья заявка, якую подал активист партии Левонтий Чапурных, нечакана была задоволенная по всех пунктах.
Две заявки были поданы на места, которые обозначены для проведения, а одна заявка была подана на улицу Советскую. Значит, там было написано на Советскую, что эта улица не включена в места для проведения пикетов. А вот Денисенко Александру было, значит, написано, что ему надо заключить договора с коммунальником, с милицией и со скорой помощью. А третья заявка Чапурных, который подавал на парк воинов-интернационалистов, у него не было написано ни о каких договорах. Ему было разрешено без всяких условий.
Что правда, дозволенный пикет был фактично сорваны супрацовниками милиции. Его организатор Лявонтий Чапурных расповел его Радуючи, чим конкретно ахоўнікі правапарадку яму перашкодзілі, чаму ён прыняў рашэнне спыніць пікетаванне.
Во-первых, там сотрудников милиции прислали 4, ну хотя бы 10 метров отойти можно было, а то они стали в 1 метре от меня. Что ж это за пикет называется? Ко мне и никто не подойдет, и мимо не пройдет.
Теперь активисты партии «Справедливый свет» чекают, на який день Брестский городский суд призначить поседжанне. Алесь Ященко, Еврорадио.
Это программа «Кардиограмма». С вами Вольга Мицкевич. 8 гадоў протягивается борьба жыхароў столичного микрорайона Уручча-2 с городскими уладами. Нагадаю, в микрорайоне плануется будаўніцтва 6 новых домов, 2 из яких будут призначены для спецназовцев. Не глядзячы на протесты, будаўнікі пачалі узводить первые запроектованных домов и высякать древы. Протяг у рубрыцы «Ты можешь».
Мікрараён Уруча-2 невялікі па плошчы. Ён займае каля 45 гектараў зялёных зонаў, тут катастрафічна не хапае, аднак улада не звяртаюць на гэта ўвагі і плануюць забудаваць новымі дамамі яшчэ 22,5 гектары, кажа мясцовая жыхарка Валянціна Малютіна.
У нас жылая тэрыторыя вельмі шчыльна ўжо забудаваная. Існуюць некія рэгламенты, стандарты. Павінна быць некая пляцоўка зялёная. Некалькі дрэваў уздоўж вуліцы Русіянава растуць, так і іх забудоўшчыкаў гэтых стаіць іх паспілваць і паставіць дамы.
Перапіска з чыноўнікамі, збор подпісаў і стыхійныя акцыі пратэсту ніякага плёну не далі. Нягледзячы на тое, што нядаўна жыхары Уруча накіравалі звароты, пад якімі падпісалася каля 4000 грамадзянаў, да прэзідэнта Александра Лукашэнкі і прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, будаўнікі убіваюць у зямлю першыя палі, а працаўнікі Зеленбуда пілуюць дрэвы.
Я услышал через окно, что пилят деревья. Вышел здесь 5 человек из Зеленстроя, пилили березы. Когда народ собрался, они, как воришки, убежали на площадку выше.
Распавядае мясцовы жыхар Леонід Мажайскі. Чаму будаўніцтва распачалося так раптоўна, не ведае ніхто. Мінула ўсяго 2 тыдні пасля таго, як Валянціна Малютіна сустрэлася са старшынём адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем, і афіцыйных адказаў на свае скаргі жыхарка Уруча не атрымала. Дарэчы, сустрэчы з Макеем уручанцы дабіваліся цягам месяца, калі чыноўнік запрасіў Малютіну ў кабінет, там яе чакаў намеснік старшыні Мінгарвыканкама Сергей Радаман.
Быў запрошаны, відаць, самім главой адміністрацыі, каб быць апанентам, маім доказам, маім довадам.
Пасля сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта Валянціна Малютіна яшчэ больш упэўнілася, што праблемы жыхароў Уруча чыноўнікаў не цікавяць, і мяняць свае планы наконт будаўніцтва новых дамоў яны не збіраюцца.
Спрэчкі ні да чога не прывялі, бо такое ўражанне, што ў Мінгарвыканкама адна пазіцыя, яна не зменьваецца ні пад уплывам там доказаў, ні калі ім паказваеш нарматывы, нормы. Гэта ўсё не мае ніякай значэння для іх, не можа быць падставай для таго, каб адмяніць забудову. Ідуць як накатам, як асфальт катаюць, от машыны такія ёсць, так яны насельніцтва нашага мікрараёну укатваюць у асфальт і ў бетон.
Кажа Малютіна. Па выніках сустрэчы Владзімір Макей даручыў юрыдычнай службе адміністрацыі прэзідэнта праверыць законнасць ушчыльнення забудовы мікрараёна Уруча-2. Аднак уручанцы пазітыўнай гэтую навіну не лічаць. За 8 гадоў бюрократычнай вайны яны прызвычаіліся да адпісак і чыноўніцкіх абяцанак. Яшчэнка, Еўрарадыё.
Наш час, на жаль, ўжо скончыўся. Сённяшнюю праграму «Кардыяграма» для вас падрыхтавалі Вольга Міцкевіч і Алесь Яшчанка. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, якой вы б хацелі з намі падзяліцца, чакаем вашых лістоў на нашу паштовую скрыню. info@euroradio.fm. Пішыце з пазнакай праграмам «Кардыяграма». Заходзьце таксама на нашы старонкі euroradio.fm і euroradio.by. Там можна знайсці фото і відэаматэрыялы па тэмах, якія мы з вамі абмяркоўваем. Запрашаю таксама на нашы аккаунты ў сацыяльных сетках ВКонтакте, Фейсбук, Твіттер. Сустранімся праз тыдзень.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.